Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 96-я у нас с вами сегодня встреча в цикле «По страницам Библии». Мы в 23 главе Евангелия от Матфея. Сегодня суровый разговор предстоит. Не потому, что я хочу вести суровый разговор, потому что Иисус вел его сурово. Знаете, у многих людей бывает такое ощущение, такое отношение ко Христу, как такой милый добряк. Такой добряк в небесах, который приходил когда-то на землю, который готов всех обнять, который готов всех расцеловать, всех принять, всех привлечь к себе. Этакий добрый Иисусик. И многие люди считают, что на самом деле так или иначе все спасутся, потому что не может Иисус сказать ничего плохого, ничего дурного, не может Иисус сказать никакой грубости. Знаете, сегодня будут весьма суровые вещи, вы услышите весьма суровые слова. Грубые? Нет, наверное, все-таки не грубые, но суровые. Суровые слова, обращенные, между прочим, к самым религиозным, к самым, вроде бы, добропорядочным из всех израильтян. Иисус обращается к фарисеям, к саддукеям, к тем самым людям, которые приходили для того, чтобы уловить его. Но нужно отметить и другое. Иисус обращается к людям, которых считали образцом религиозности. Просто вот таких религиозных, как эти, больше не бывает. И вот Иисус скажет им весьма суровые слова. У нас может возникнуть ощущение, будто это не к нам, мы сегодня не такие. Но послушайте слова Христа, и я уверен, что многое в его высказываниях будет весьма знакомо. Мы открываем Евангелие от Матфея, 23 глава, и начнем сегодня с 23 стиха. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Иисус несколько раз в этом фрагменте говорит одни и те же слова «Горе вам». Иисус несколько раз в этом фрагменте называет своих слушателей лицемерами. В чем же дело, о чем говорится здесь? Иисус говорит, что они дают десятину даже с мяты и тмина. И то, и другое, по большому счету, это приправы, если хотите, вкусовые добавки, мелочи с точки зрения даже того времени. Он говорит о том, что фарисеи методично отсчитывают десятину от всего. И вроде бы само по себе это неплохо. Но при этом они забывают гораздо более важные вещи. Они забывают о суде. Они забывают о праведности. Человек, который поступает неправедно, но при этом выясняет, соответствуют ли Божьей заповеди все мелочи его поведения. Это как один мой знакомый, который долго выяснял, что же можно, а что нельзя есть в пост, и в какой день поста какие продукты допустимы, в какой день недопустимы. Он очень боялся ошибиться. Он хотел и в этих мелочах все делать правильно. Но дело в том, что как раз в то самое время он проходил через очень сложный, очень затяжной бракоразводный процесс, в котором так или иначе дело касалось и их детей. Человек пытался разобраться с мелочами, но в то же время в жизни были большие, серьезные проблемы. Я знаю людей, которые готовы долго дискутировать о том, как одеваться в церкви, какие платки носить или никаких платков не носить, какой длины должны быть юбки. Я видел и слышал одну женщину, которая рассуждала о том, как плохо, как отвратительно красить губы, что помадой пользоваться нельзя. Но говорила она таким противным и мерзким голосом, что возникал вопрос: Это вообще про помаду или про что-то еще? Иисус продолжает и дает весьма меткую характеристику этим самым религиозным лидерам. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Опять-таки вы заботитесь о мелочах. 25 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Сегодня мы часто заботимся о том, какова внешняя сторона нашей жизни, внешняя сторона нашей репутации, внешняя сторона нашей церкви, как мы выглядим. Вопрос не в том, хорошо это или нет. Вопрос не в том, правильно это, праведно это пред Богом, справедливо это или нет. Вопрос в том, как мы выглядим. Начальник говорит своему сотруднику: «Увольте вот того и того, такого-то и такого-то нашего коллегу. Увольте только так, чтобы красиво все выглядело». Дело не в том, что человека увольняют. Дело в том, что при этом хочется, чтобы все выглядело красиво. Мы читаем дальше. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Кстати говоря, Иисус не утверждает, что внешняя красота, внешнее соответствие не важны. Иисус лишь говорит о том, что сегодня принято называть когнитивным диссонансом между тем, что снаружи, и тем, что внутри. Он обращается к фарисеям, которые настаивают на соблюдении множества правил. Им кажется, что все у них в порядке. Фарисеям, которые пытаются уловить его на мелочах, но при этом в их сердце одно желание, в их голове одна мысль, как бы им избавиться от этого неудобного Иисуса. 27 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнено лицемерие и беззаконие». Я думаю, здесь кончаются всякие рассуждения о добром, милом Иисусе, таком старичке-добрячке, который всегда всех готов приголубить, всегда готов, чтобы всем было хорошо. Я уверен, что и в наше время, обращаясь к нам, Иисус мог бы сказать много совершенно нелестных слов. Кстати, напомню, что вот эти слова, которые мы сейчас с вами читаем, были обращены к высшим религиозным лидерам того времени. 29 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших». Знаете, это было тогда, это остается и сегодня. Мы задумываемся о прошлом, и мы говорим: вот это был гений. Как несправедливо поступили с этим гением. Живи он в наше время, все было бы совершенно по-другому, все было бы совершенно иначе. Говорят, чтобы прославиться, надо умереть. Потому что после смерти, а тебе начинают говорить только хорошее, после смерти тебе поют песнопения и строят памятники после смерти. А что же при жизни? Это было уже довольно давно, но я думаю, многие из вас так или иначе об этом помнят или хотя бы об этом слышали. Помните, как гнали при жизни, ну, например, Владимира Высоцкого? Я сейчас не говорю о его духовных качествах, не в этом дело. Дело в другом. Памятники стали строить после смерти. И еще после смерти появилось огромное количество друзей. Кажется, что после смерти друзей Высоцкого стало примерно столько же, сколько при жизни у него было врагов. Мы говорим, если бы в наше время жил этот человек. А теперь давайте задумаемся, кого мы гоним в наше время. Несколько моментов, которые вас, наверное, удивят. Одним из лучших проповедников XIX века был британский пастор Чарльз Спёрджен. Так вот, Чарльза Спёрджена, между прочим, гнали, и еще как гнали, при жизни. Конфессия, деноминация, к которой он принадлежал, даже отлучила его от общения. За что отлучила? За то, что он слишком превозносил, как им казалось, священное писание. Сейчас мы об этом не думаем. Сейчас мы об этом можем даже не знать. Чарльз Хэддон Спёрджен является для большинства из протестантов просто моделью проповеди. Если бы сегодня он жил, мы бы... А что мы бы? А что бы делали мы, если бы в своей проповеди он сказал то, что нам неприятно? Кстати, такая же ситуация и в православной церкви. Задумайтесь о тех, кого сегодня считают великими людьми. Каждый из этих людей при жизни испытывал притеснение. Ничего нового в этом нет. Проще прославлять того, кого уже нет среди нас. Потому что и на это прославление тоже ему уже нечем ответить. 33 стих. Иисус говорит здесь довольно грубые вещи. Настолько грубые, насколько можно было уйти в эту суровость, учитывая стиль того времени. «Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Да, была и такая история. Иисус напоминает им эту историю. Обратите внимание, что делает это он после того, как они пытались поставить его в тупик своими вопросами. И в тот момент, в то время, когда они уже решили избавиться от него. 36 стих. «Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». То есть эти проклятия, этот ужас начнет сбываться уже в этом поколении. И вдруг сам тон Иисуса меняется. Начиная с 37 стиха читаем. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Что же происходит здесь? Мы уже сказали о том, что Иисуса нельзя называть таким добрым и милым Иисусиком. Он говорит очень суровые вещи. Он действительно произносит не просто слова осуждения. Это нечто большее. Но при этом Иисус выражает и глубокую скорбь. Он смотрит на Иерусалим, Иерушалаим, город мира, город Божий на этой земле. Он смотрит на то, во что все это превратилось. Он видит это несоответствие того, что мы сегодня назвали бы формы и содержание. И, видя все это, он скорбит. Вот испытание для сердца любого христианина. Знаете, есть люди, И сегодня они есть, и в современной церкви они есть, которые говорят: «А у меня дар обличения. Я могу сказать все самое суровое. Я могу сказать правду, как она есть». Но тогда у меня к вам один вопрос. Вот в тот момент, когда вы это говорите, у вас сердце сокрушается? Вот в тот момент, когда вы обличаете других, вы чувствуете, что рыдать хочется?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Обличение, которое высказывает Христос, никогда не было бездушным. Это обличение наполнено также состраданием. Он говорит: «Я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих». И это повтор ветхозаветной темы. Это мы уже с вами слышали в Ветхом Завете и еще услышим. Он говорит об отношениях между Богом и израильским народом. Богом, который обещает свое присутствие, Богом, который доказывает свою верность, израильским народом, который снова и снова уходит, отворачивается от Бога. И Иисусу горько. Знаете, каждый из нас может заметить многое в современной церкви. Одно не так, другое не так, третье не так. Знаете, чем отличается человек, который действительно хочет помочь, от человека, который просто любит говорить неприятные слова? Человеку, который действительно хочет помочь, не все равно. Говоря тяжелые слова, обличая окружающих, он испытывает скорбь. Он думает о том, насколько то, что происходит вокруг, не соответствует Божьей праведности, не соответствует Божьему замыслу. Он смотрит вокруг и думает о Боге. И ему страшно, и ему горько. С другой стороны, человек, который просто любит поговорить, просто любит сказать какие-то суровые вещи, высказать суровые слова, у этого человека зачастую бывает грубое, неизмененное Богом сердце. Он готов обличать других просто для того, чтобы отвести огонь Божьей правды от себя. И вот это, друзья мои, принципиально разные позиции. А теперь представьте себе учеников. Вот они все это слышат. Они услышали такие слова Христа, обращенные к фарисеям, к саддукеям, к религиозным лидерам того времени. Они услышали его обещание грядущей катастрофы. И у учеников, скорее всего, тоже был определенный когнитивный диссонанс. Дело в том, что с одной стороны Иисус дает обещание, с другой стороны, они просто смотрят вокруг и видят, что все не так плохо. Не просто не так плохо, а все замечательно. Великолепный храм, восстановленный под руководством Ирода Великого. Система жертвоприношений. Храмовое служение. Замечательный город. И ничто не предвещает катастрофы, кроме слов этого необыкновенного человека, который ходит по воде, исцеляет больных и воскрешает мертвых. Вот он говорит о грядущем крахе, но ничто другое на этот крах как бы не указывает. И вот мы подходим к 24 главе. Она станет темой нашей следующей беседы. Но у нас есть несколько минут, и мы, по крайней мере, сможем начать обсуждать эту главу. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма». То есть, вот смотри, как красиво. Смотри, какие здесь замечательные здания. Ты тут только что говорила о всеобщем крахе. Ты посмотри, как здорово. Кстати, сегодня христианам порой бывает нелегко, особенно тем христианам, которые готовы сказать о том, что есть в этом мире, и сказать об этом так, как это представляется на основании Божьего Слова. И к ним тоже подходят и говорят: смотрите, как все круто вокруг, как все замечательно, как все идеально. Они хотели показать ему что-то. В результате ученики показывают ему настоящее. И Иисус же показывает им будущее. Второй стих. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Они обращают его взор к настоящему. Он обращает их взор к будущему, при этом еще более увеличивая их когнитивный диссонанс. Третий стих. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Они задают Иисусу три вопроса. Первое. Когда это будет? Когда будет разрушение храма? Второе. Какой признак твоего пришествия? Как можно будет понять, что ты придешь снова? И третий вопрос. Какой признак кончины века? Как можно будет понять, что небо и земля, такие, какими мы их знаем, подходят к концу? 24 глава вызывает огромное количество споров. Ее трактуют, объясняют по-разному. Я скажу вам то, что считаю правильным на основании своего изучения Библии, хотя я понимаю, что есть весьма благочестивые христиане, которые не во всем со мной согласятся. И все-таки по главным моментам, по главным пунктам мы, безусловно, друг с другом согласны. Первое. Мы ничего не узнаем из этой главы о церкви. Церкви, вопреки тому, что скажут даже некоторые христиане, церкви нет в 24 главе Евангелия от Матфея. И вторая мысль. Я буду развивать ее в следующий раз, пока только закину вам это для размышления. Вторая мысль заключается в следующем. Если мы с вами прочтем и поймем этот текст, то в результате каждый из нас сможет извлечь нечто весьма полезное и для нашей духовной жизни, и для нашего хождения с Богом. Объясню, потому что здесь действительно важно, здесь можно это упустить. С одной стороны, мы сказали о том, что церкви нет в этом фрагменте. Но тогда получается, что 24 глава Евангелия от Матфея нам не нужна. С другой стороны, понимание 24 главы Евангелия от Матфея помогает нам лучше понять события последнего времени. Помогает нам лучше понять также нашу роль в этих событиях, то, как мы с вами, наша с вами жизнь вписывается в эти непростые события. И потому эта глава нам чрезвычайно нужна. Эту проповедь или эту беседу Иисуса Христа часто называют беседой на Елеонской горе или беседой на Масличной горе. Вы помните, мы с вами говорили об основных проповедях, основных беседах, которые мы находим в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея с 5 по 7 главы – это Нагорная проповедь. Это этика царства, законы царства. Евангелие от Матфея, 13 глава, это притча о царстве. Собственно, это описание царства. И мы очень активно с вами это обсуждали, много об этом говорили в свое время в наших беседах. И, наконец, Евангелие от Матфея, 24 глава – это признаки царства. Когда это будет и как это будет? 4 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». И многие христиане задаются вопросом, насколько это сочетается, насколько это соответствует нашей сегодняшней жизни. И были на протяжении истории церкви, неоднократно были дебаты о том, что ну вот оно приходит, вот оно самое. Когда гунны пришли в Рим, многие усмотрели в этом исполнение 24 главы Евангелия от Матфея. В начале Первой, да и Второй мировых войн, уже в 20 веке, многие усматривали в этом исполнение 24 главы Евангелия от Матфея. О чем же эти слова? Как они относятся к нашей жизни? Об этом, друзья, мы с вами поговорим в следующий раз. В заключение же скажу вам вот что. Не верьте, когда вам говорят о милом и добром Иисусике. Да, Он милостив. Но милость Божья и человеческая доброта – это совсем не одно и то же. В нашей вере, в нашей, скажем даже так, церковности немало того, что подходит под описание в 23 главе Евангелия от Матфея. Но мой призыв к вам заключается вот в чем. Давайте начинать с себя. Не надо подходить к пастору и говорить: «Вы гробы окрашенные». Что происходит в нашей жизни? Насколько наша вера соответствует тому, что мы проявляем внешне? Друзья, мы встретимся в следующем выпуске передачи. Готовьтесь, пожалуйста, читайте 24 и 25 главы Евангелия от Матфея. Читайте очень внимательно, это чрезвычайно важно. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.